По Москве уже 15 часов с лишним. Меня зовут Константин Таранов. Я рад приветствовать вас на канале «Живой гвоздь». И мы сегодня эфиры «Живого гвоздя» открываем часом интервью с управляющим директором благотворительной организации «Настоящая Россия» Олегом Родинским. Олег, здравствуйте.
Константин, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение на эфир.
Очень рад приветствовать также и слушателей в приложении «Эхо», и зрителей на самом сайте на Ютубе. Напоминаю про то, что можете писать комментарии, я за этим слежу, можете задавать вопросы. И от меня попрошу вас еще поставить лайки, это, поверьте, очень помогает делу. Вот. Олег, смотрите, сегодня Москва, ну, вернее как, источники агентств российских, в российском МИДе, пишут, что вот Москва считает неприемлемым присоединение Армении к римскому статусу Международного уголовного суда. Это связано с тем, что ранее этот суд, предписал арестовать президента России. Можете сказать, как по-вашему, вообще какие могут быть последствия для других стран, и какие вообще последствия у объявления Путина, ну, у нового статуса Путина? Такого? Просто, по-моему, вас еще не спрашивали, или если спрашивали, то я упустил, не знаю, как вы к этому относитесь.
Да. Спасибо большое. Давайте сначала перейдем к реакции Российской Федерации на присоединение той или иной суверенной державы к римскому статуту, вот, таким образом внеся обязательство исполнять решение Международного уголовного суда в Гааге. Я думаю, прежде всего, Константин, было бы правильно, если бы мы с вами коснулись сути обвинений, предъявленных Путину и Львовой Беловой. Это связано с похищением детей, украинских детей, и насильственных перевозом в Российскую Федерацию, что является международным преступлением с точки зрения Международного уголовного суда в Гааге. Мы в «Настоящей России», как ни странно, были, в общем, знакомы с этой ситуацией еще в прошлом году, когда в мае мы узнали об этом от активистов, от российских волонтеров, активистов движения помощи украинцам, оказавшимся в России в связи с депортацией из зоны боевых действий, в основном из Мариуполя, вокруг Мариуполя, в Россию, и их размещением в ЦВП, Центре временного проживания. И тогда же эти активисты сообщили нам о детях, потому что что случилось, когда российские власти, как они сказали, эвакуировали эти детские учреждения из зоны боевых действий, но они забыли, когда Львова Белова говорит о том, что что же нам было делать, оставлять детей в зоне боевых действий, она как-то забывает упомянуть, как эти вдруг боевые действия там оказались, как они там появились, кто их начал. Вот. И проблема была в том, что эти детские учреждения были эвакуированы вместе с воспитательными преподавателями, но потом этих украинских воспитатели и преподаватели отделили от детей, их посадили в центре временного проживания, или, если они хотели покинуть Российскую Федерацию, если у них были соответствующие документы, паспорта и визы, им не препятствовали, они могли выехать. А детей отправили в распоряжение органов соцопеки, Минтруда и соцобеспечения, и раскидали по городам и весям. И мы пытались собрать какую-то статистику об этом, нам это не удалось, потому что эти волонтеры не смогли это сделать, кого куда отправили, имена, даты рождения. И тогда...
Известно хотя бы о каком количестве примерно людей идет речь? То есть это счет идет на сотни или на десятки, или это вообще несколько человек? То есть хотя бы настолько можно сказать?
Вы знаете, нет, я не возьму себе ответственность говорить, у меня просто нет этой информации, было бы безответственно в данном случае гадать, но я бы предположил, что речь идет, конечно, на сотни. Вот, зная обычно, сколько детей содержится в детских учреждениях. Наша глава пресс-департамента и ваша бывшая коллега по «Эхо Москвы» Лёля Сервитас связалась с заместителем председателя комиссара по правам человека ООН. Мы рассказали об этой ситуации. И они тоже попросили какую-то статистику, которой у нас не было. Была идея организовать инспекционную поездку в Украину и в Российскую Федерацию тоже, чтобы просто найти этих детей, составить списки, но это тоже не удалось сделать. Вот. И действительно, это является по квалификации Международного уголовного суда в Гааге преступлением. И в данном случае президент России и уполномоченный по правам человека, по правам ребенка России, омбудсмен по правам ребенка Львова Белова подозреваются в совершении этого преступления. Важно ли это? Да, на мой взгляд, важно. Хотя многие считают это совершенно символической мерой, поскольку Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, как и многие другие государства, кстати, не признают юрисдикцию этого суда. Но сам факт того, что президент страны объявлен в не объявлен арест, но на него выдан ордер на арест, вот, делает его положение достаточно затруднительным с точки зрения общения с главами других государств. Потому что теперь главы других государств, ну, может быть, кроме Китая, Ирана и Северной Кореи, вот, они подумают, стоит ли с ним общаться. Вот. И, безусловно, это ведет к делегитимизации путинского режима, что, в общем-то, важная составляющая. Вот таково мое отношение, Константин.
Давайте так, а какие-то последствия вы видите, потому что делегитимизации, да, ну, в принципе, разные признаки мы видели и до этого, и, может быть, это мое субъективное какое-то, да, мнение, но, по-моему, и так с Путиным последние месяцы не то, чтобы активно какие-то диалоги можно было вести, то есть не очень-то активно делали и без статуса, так сказать, да, подозреваемого, да, или обвиняемого, или, условно говоря, да, без подписания на арест. Какие-то последствия у нового статуса Путина вы можете, вы видите, вы их чувствуете?
Если бы впоследствии вы имеете в виду арест главы государства, на данный момент я думаю, что это очень реальная перспектива, вот, такая за гранью реальности, и так долго, как Путин останется президентом Российской Федерации, вот, а, судя по всему, нет никаких оснований думать, что смена режима и правительства в России произойдет в скором времени, по крайней мере, с моей точки зрения, ему не грозит арест. Так что в этом отношении мера, конечно, символическая. С другой стороны, мы знаем, что главы государств, чье положение казалось совершенно незыблемым, вот, в конце концов они оказывались на скамье подсудимых, как это было с тем же Саддамом Хусейном в Ираке, Хосни Мубараком в Египте. И, на мой взгляд, конечно, если дело до этого дойдет, то важно, чтобы те, кто виновны в преступлениях, были судимы своими национальными судами, как это было в том же Ираке и в Египте. Вот. Так что я думаю, что если это случится, то лучше было бы, конечно, чтобы Путина, и если он будет найден виновным, и тех, кто совершил эти преступления, судил бы российский суд. Вот, потому что это, конечно, право российских граждан, вот, восстановить справедливость.
А вы там можете себе представить как какой-то реальный сценарий?
Вы знаете, кстати, вот вы человек молодой, а я не так молод. А я вам просто скажу личную историю. Как мне пришлось в юности находиться в Лефортовской тюрьме, и допрашивающий меня следователь, он мне сказал, это был 82-й год, он сказал: вот, Олег Эдуардович, ну неужели вы правда думаете, что кучка отщепенцев, таких как вы, смогут побороть советскую власть? Я с таким юношеским запалом, Константин, ему ответил, сказал: да что вы, Сергей Борисович, да вот через 20 лет не будет никакой советской власти. Ошибаетесь, Олег Эдуардович, сказал мне. И вы знаете, он был прав, я ошибся, не стал через 8. Вот. Mm-hmm. Так что все может случиться. Я прошел долгую жизнь и много всего видел.
А по-вашему, в принципе, ситуация сейчас сравнима? Нет ли такого, что просто мы находимся в абсолютно разных реальностях? Там сейчас и сколько вы говорите? Ну, 40 лет назад, да?
Да, 40 лет назад. Да. Ну, вы знаете, советская власть казалась незыблемой, намного более незыблемой, чем нынешний режим в России, на мой взгляд. Вот. Просуществовала дольше. И, как видите, как бы вот этот процесс тоталитарности, выталкивания людей из общественного поля в политическое, это, собственно, признак тоталитарной власти. И то, что мы наблюдаем сейчас в России, это достаточно, если не стремительный, то последовательный переход от авторитарного режима к тоталитарному, он в конце концов вот, не оставляет людям никакой возможности, их выталкивает из общества, даже людей, которые достаточно не то что лояльны, а нейтральны к режиму. Вот. Любые общественные инициативы рассматриваются тоталитарной властью как посягательство на ее монополию на политическую власть, и они выталкиваются как бы в это вот политическое поле. И люди, в конце концов, начинают сами себя воспринимать, воспринимать окружающую действительность как политическую, а не общественную. Вот я тоже, значит, вспоминаю какие-то совершенно такие невинные вещи, как режиссерские изыски Юрия Любимова на Таганке воспринималась как политическая фронта, хотя ей не была совершенно. Вот. И вот эта политизация, в конце концов, привела к тому, что когда советская власть упала, ее никто не пришел защищать.
А вот смотрите, давайте такую ситуацию рассмотрим. Советский Союз, он все-таки был самый большой, он был главный, он был такой один. А сейчас же пропагандисты, ну ладно, давайте назовем их провластные, значит, соответственно, медиа-персоны, назову их так обтекаемо, они вот недавно рисовали нам прекрасную картину нашей дружбы с Китаем. Приезжали китайцы в Москву, и вот был, значит, большой брат, который действительно там и по ВВП, значит, больше, и вообще мощная такая машина. Вот эта дружба, она не может привести нас к такому сценарию, ну, как, например, в дни опричника у Сорокина, то есть когда мы вот учим китайский и так далее.
Вы знаете, вот Владимир Георгиевич, он, конечно, великий провидец, надо сказать, и то, что он написал «Дни опричника» и потом и в «Докторе Гарине», вот, совершается на наших с вами глазах, кстати, мы это видим. Вот. Не знаю, может ли это привести к такой зависимости от Китая, но, скорее всего, приведет к достаточно большой зависимости и экономической, и технологической. Вопрос в другом. Вопрос в том, насколько Китай заинтересован в России. Потому что все-таки не знаете, что российский рынок — это не очень большой рынок на самом деле. Для Китая Россия — это что, это 1,6 триллиона GDP, значит, получается где-то 1.5% мировой экономики. Вот. А Китай, у которого 9 триллионов валовой национальный продукт, ну, как бы для него это, в общем, хороший рынок, но хороший рынок не в смысле завывание этого рынка своими продуктами и сервисами, хотя это тоже важно, вот. А в смысле выкачивания оттуда ресурсов. Кроме того, Китай, конечно же, будет заинтересован в России настолько, насколько это совпадает с его интересом, как это было всегда с Китаем. И поэтому, опять-таки, вспоминая свою тревожную молодость, я помню, что был такой клише в Советском Союзе в годы обострения советских и китайских отношений, что США, особенно после установления дипломатических отношений США и Китая, вот, в 73-м году, если не изменяет память, что США разыгрывает китайскую карту. Вот сейчас мы видим, что ситуация переменилась. Вот Китай разыгрывает российскую карту в отношениях с Соединенными Штатами. Потому что для Китая, конечно, важны отношения с Соединенными Штатами, как с таким мировым гегемоном, вот, и основным рынком. Основным рынком для Китая, конечно, являются Соединенные Штаты. Вот. Так что и вот эта переменная ситуация, эти перемены ролей, она для России вообще не самым лучшим образом, потому что когда и если Китай разыграет эту карту, то, ну, как бы Россия перестанет иметь такую ценность для Китая, вот, и он ее с удовольствием сдаст. Вот, потому что как бы речь идет об отношениях США и Китая, а не об отношениях на самом деле России и Китая.
А если мы все-таки сможем обслуживать их интересы? Вот некоторые обращали внимание, что когда приезжали китайцы, Владимир Путин, он говорил в основном о китайских интересах и делал акцент на китайских интересах. Если, предположим, Владимиру Путину удастся настолько сильно, да, притереться, действительно устроить такое вот тесное сотрудничество, вы можете представить, что Россия будет играть такую вот содержанскую, ну, как бы, да, попробую сказать менее оскорбительно, ну, вот такую очень зависимую роль, как, например, Северная Корея. Ведь же Китай зачем-то держит Северную Корею, да, и зачем-то же он тоже терпел различные убытки из-за нее и вообще различные проблемы. Почему мы не можем быть такой же страной?
Ну, Россия намного, намного более интересная страна для Китая, чем Северная Корея, безусловно. Вот. Россия — это колоссальный рынок поставки ископаемых для Китая, полезных ископаемых. Вот. Но не настолько велик, как это думают многие люди в России, потому что, как бы, если мы посмотрим, в чем поддержка Китаем России? В том, что Китай благосклонно покупает российские энергоносители на 30% ниже их рыночной стоимости. Вот. Кроме того, не надо забывать о рынке как таковом, потому что Китай, по всем оценкам, в следующем году может купить только 26 миллиардов тонн газа из России, в то время как Европа покупала 120 миллиардов. Так что, в общем, достаточно несопоставимые цифры здесь. Вот. Но безусловно, Россия интересна Китаю, вот, и тем, как потенциальный поставщик полезных ископаемых, в том числе, как и рынок, не очень большой, но достаточный рынок для того, куда можно, как бы, экспортировать свои технологии и, главное, свою рабочую силу, потому что вот это, как бы, одна из основных проблем Китая, что почему Китай является таким экономическим экспансионистом. Вот я не знаю, если это слово существует, может быть, это неологизм, я придумал. Вот. Да, такая экспансивная экономика, потому что Китай, он экспортирует не только свои технологии и свои капиталы, он экспортирует свою рабочую силу. Вот. И это важно. Китаю важно занять население где-то. Вот как вот, если мы посмотрим на Африку и на историю колонизации Китаем Африки, экономической колонизации, для России Китай тоже, безусловно, интересен, потому что Китай, в отличие от Запада, не будет требовать от России, он не будет вмешиваться в ее внутренние дела. А это, собственно, и то, что нужно любому авторитарному лидеру, вот, такому, как, например, Владимир Владимирович Путин. Ему важно, как, вот, чтобы никто не вмешивался в его дела, то есть вот эта система изоляции. Вот. И вот этот курс на изоляцию, который взяло российское руководство, он полностью совпадает в их представлении с тем, чтобы... Ну, я не хочу вот такое выражение, знаете, лечь под Китай, это как бы несколько вульгарно. Вот, скажем так, стать младшим партнером Китая. Вот, в данном случае интересы совпадают. Вот. Но интересы, когда есть младший и старший, определяет старший. И вот эти интересы, опять-таки, старший будет определять так долго, как ему это важно. А когда будет не важно, то как бы интересы разойдутся.
Угу. И вот мне вот это вот главный этот момент. Как по-вашему, как долго это может быть? То есть увидим ли мы вот такое, что действительно будут там вводить китайские и так далее? То есть это все какие-то десятки лет? Или вы ставите на тот сценарий, о котором вы говорили чуть ранее, о том, что Путина могут судить?
На мой взгляд, дело не в Путине. Потому что будет ли Путин в Кремле, будет ли либо человек с другой фамилией, это не так важно. Важен не Путин, важен путинизм. Вот. То есть вот та система отношений, которая за 22 года была выстроена, такой, как бы, полукриминальный этос, вот мы вами управляем, а вы терпите, вот, в обмен на протекцию, в обмен на... Ну, раньше это было в обмен на стабильность, да?
Именно.
Да, да. Как бы неучастие в обмен на стабильность. Такой был социальный контракт режима с обществом. Теперь режим предложил другой контракт. Он предложил ваши жертвы в обмен на наше величие. Вот. И я не знаю, если российское общество, поскольку я не живу в России, и вы это знаете, безусловно, лучше, и эксперты, которые занимаются Россией, знают это в много, много раз лучше, чем я знаю. Вот. Если российское общество готово на жертву, на свою жертву в обмен на их величие. Вот. Но пока Путин устраивает китайское руководство, и в данном случае симптоматично, что именно представитель Си, он предложил Путину на пост будущего президента России в 2024 году. Да, это вот как бы теперь он подвигает президента России. Судя по всему, это стало его прерогативой, а не правом российского народа выбирать того, кого они хотят выбирать. Вот, то будет Путин. Ну, если Путин по каким-то причинам перестанет устраивать Китай, то поддержка прекратится. И вот тот факт, что российское руководство решилось объявить, по крайней мере, о размещении ядерного оружия в Беларуси, что совершенно не совпадало с интересом Китая, который последовательно говорит о своей позиции к размещению ядерного оружия, где бы то ни было, за пределами стран, участников ядерного соглашения, вот, может привести к каким-то, ну, скорее всего, скрытым от общественности, но к каким-то трениям между сторонами, безусловно. И мы посмотрим, вот, что будет на Совете Безопасности ООН по этому поводу, который собирается, вот, как Китай себя поведет.
Ясно. Значит, поживем — увидим. Смотрите, вы упомянули путинизм чуть раньше, и мне стало любопытно, как вы видите вот эту ситуацию. Если Путин сейчас предлагает другой контракт обществу, ну, как вы сказали, да, не означает ли это, что сам путинизм, вот то, что мы имеем в виду под словом путинизм, обычно он закончился, что началось что-то еще, и мы просто пока еще не можем это определить? Или для вас это, ну, не имеет какой-то серьезной, какой-то значительной разницы?
Тут есть борьба нарративов, на мой взгляд, потому что существует два конкурирующих нарратива, которые, на мой взгляд, не совпадают друг с другом и не совместны вообще у российского, скажем так, у российской элиты. Один нарратив, и вот как бы это был тот нарратив, который вначале подвигался как причина войны в Константин, кстати, я забыл сказать, я говорю всегда в начале эфира, но тут как бы за наших небольших технических сложностей в начале я забыл сказать, я говорю. Настоящая Россия, управляющим директором, которой я являюсь, не политическая организация. Это гуманитарная организация, которая занимается исключительно помощью тем, кто пострадал от путинской агрессии в Украине. Поэтому у нас нет никакой политической повестки. Мы не собираемся заниматься там борьбой за смену режима, за поддержку режима и так далее. Это совершенно не зона наших интересов. Те мнения, которые я высказываю как частное лицо, ни в коем случае не как управляющий директор настоящей России. Просто хотел бы это отметить. Кроме того, я прошу вас не забывать, поскольку я не всегда знаю регуляции, как бы что можно чем называть, и если я, например, называю войну войной, то вы мне сразу, как бы сразу скажите, что это специальная военная операция. Вот, если я упомяну кого-то, кто является иностранным агентом, и не скажу, что это иностранный агент, то...
Это да, моя роль, работа. Поверьте, если считаю необходимым, я обязательно это сделаю.
Да, на вас пишите плюс этой ответственности. Вот.
Естественно.
Так вот, два нарратива, Константин, два нарратива. Первый нарратив – это Россия борется за сохранение русского мира, на который нападает недружный Запад во главе с такими же еще более недружными англосаксами. Это такая, я бы сказал, дугинско-гиркинская страта в этом нарративе. Вот. Достаточно идеологически радикальная. Вторая страта и другой нарратив — это Россия — великая империя, и как у любой великой империи, у нее есть своя миссия, и вот эту миссию она... Эта миссия не определена пока, вот эта миссия она несет народу. Это два конкурирующих нарратива, вот, и они на самом деле не... они несовместимы, на мой взгляд, потому что и вот тут как бы противоречие в путинизме, потому что они должны, наконец, как бы должны определить для себя, какому нарративу он следует. Потому что если это борьба за русский мир, то тогда непонятно, зачем этот русский мир нужен 20% приблизительно населения Российской Федерации, которые не являются русскими. Вот. А если это империя, многонациональная империя, то тогда у империи должна быть миссия. Римская империя несла там правые дороги, Британская империя — концепцию свободной торговли, вот, Американская империя, Американская империя несла свой стиль жизни и капитализм. Вот. Непонятно, что в данный момент предлагает Россия как империя, потому что кроме изоляционизма, что мы не такие, как другие, в общем, ничего не говорится. А мы не такие, как другие, это не имперская идеология. Это, наоборот, идеология изоляционизма, а изоляционизм несовместим с имперскостью. Вот тут такие противоречия. И путинизм, вы, может быть, правы, да, действительно, может быть, это конец того путинизма, если это то, что вы имели в виду, который мы знали на протяжении там, довоенного времени, вот, до 24 февраля 22 года, вот, потому что он, безусловно, изменяется настолько, насколько изменяется ситуация. Ситуация изменилась 24 февраля кардинальным образом, потому что авторитарные режимы, они вот редко проводят внешнюю экспансию. Потому что авторитарный режим, он занят сохранением себя самого. И обычно внешняя экспансия, но это только если вот действительно авторитарному режиму что-то угрожает по-настоящему. Тогда он может решиться на внешнюю экспансию. Вот. А так вообще он занят подкармливанием силового аппарата и контролем над денежными потоками и, может быть, над каким-то информационным медиумом. Вот. А все остальное его не очень интересует. Но вот этот процесс тоталитарности, а тоталитарные режимы склонны к внешней экспансии, потому что им нужно, как бы, они газообразны, они все дальше и дальше должны распространяться, потому что они не знают пределы своей компетенции. Вот в этом отношении, когда Владимир Владимирович в шутку сказал маленькому мальчику, что в России нет границ, да, Россия не заканчивается, вот на самом деле такая была, как любит говорить ваш коллега и мой много десятилетний приятель Станислав Александрович Белковский, это оговорка по Фрейду.
Мне кажется, это было вполне себе, особенно сейчас уже задним числом легко сказать, что вполне, мне кажется, он был убежден, что это была даже не шутка. Смотрите, а как мы тогда можем, как вы расцениваете вот возвращение сталинизма? А и, по крайней мере, усиление, потому что, вот я помню, поступал на журфак, и был президент, который говорил, свобода лучше, чем не свобода, и, соответственно, который называл Сталина открыто преступником. Сейчас этот же самый человек, он цитирует Сталина. Собственно, да, сейчас в стране появилось уже несколько бюстов и Сталина. То есть они уже стоят где-то в общественных местах. Как вы понимаете возвращение этого? Это какой-то побочный эффект или это какая-то осознанная стратегия? То есть почему это все снова здесь? Как вам видно это?
Знаете, мне это видно из прекрасного далека, надо признаться, вам-то это лучше видно. Но если вы говорите о том, как Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент России и бывший премьер-министр, цитирует телеграммы Сталина, вот, директорам оборонных предприятий, то он, знаете, он сконцентрировался, кстати, на одной интересной телеграмме, что Сталина, где Сталин пишет, что это последнее предупреждение, вот, и кроме того, не сразу сказал Дмитрий Анатольевич, Советскому Союзу удалось установить баланс с гитлеровской Германией. То есть явно Дмитрий Анатольевич хочет установить этот баланс для себя внутри, и гитлеровская Германия, скорее всего, на данный момент является для него каким-то вот таким вот эталоном, с которым нужно установить баланс, что грустно. Сталинизм был тоталитарным режимом. Как я уже сказал, современная Россия, она как бы, на мой взгляд, вот, она заканчивает свой путь авторитарного тоталитарному режиму, потому что все-таки есть тоталитарный режим, отличается от авторитарного многими вещами, но в том числе главным, что насилие, террор не является адресным. Террор является всеобщим и достаточно рандомным. Вот. А пока насилие в Российской Федерации оно достаточно адресное. Вот. Оно направлено на противников, или на тех, кто воспринимается как противники существующего режима. И второе — открыты границы. Потому что авторитарные режимы склонны как бы держать границы открытыми, потому что для них, в общем, чем больше недовольных или потенциально нелояльных уедет, тем лучше. Вот. Нам так много людей не нужно. Вот. А тоталитарный режим, поскольку он не знает предела своей компетенции, и он должен все контролировать, он обязательно границы должен был бы закрыть. Вот. А если же вы говорите об атмосфере в общем в России, как бы вот то, что я читал доносы, люди пишут друг на друга и так далее. Вот все эти ужасные вещи, когда судят отца девочки, который нарисовал антивоенный рисунок, вот, с украинским флагом, и призывами к миру. Вот. Но это такая обстановка истерии, на мой взгляд, в достаточно экстремальной ситуации, в которой находится сейчас общество. Вот. Но опять-таки, как я сказал, мне очень сложно померить эту температуру, поскольку я там не нахожусь.
Ясно. Напомню, что в гостях у нас сегодня Олег Эдуардович Родинский, управляющий директор благотворительной организации «Настоящая Россия». Я вижу, что в чате очень много добрых слов. Ваш адрес очень вас хвалят как писателя, уже увидел неоднократно. И попрошу зрителей хоть как минимум в связи с этим поставить в программе лайки. Да, если вам других поводов не видно. Я на секунду прервусь, потому что мне нужно, собственно, рассказать про... У нас онлайн-магазин книжный shop.diletant.media. И я сегодня хотел обратить внимание на, соответственно, еще одну книгу о Пастернаке. Так, один момент. Чуть-чуть у меня, значит, да, что-то у меня не так здесь, к сожалению, с техникой. Но в целом, то есть вы прямо сейчас с печатью «Эхо», если зайдете на этот магазин, на shop.diletant.media, вы найдете там, соответственно, различные работы, в том числе, да, ну, то есть самые разные работы. Да, извините, к сожалению, у меня небольшие технические трудности. Да, поэтому вернемся. Вот. Да, Олег Эдуардович, вот смотрите, у нас недавно был такой период, когда каждые несколько недель происходили какие-то эпохальные, значит, празднования, события, речи Путина, и всегда это должно было быть, это всегда ожидалось как что-то невероятно важное, а в итоге, ну, как-то для масс ничего интересного не было. И даже как-то странновато выглядело, что празднование Крыма не произошло в этом году, впервые за сколько, за... 8, да, лет. 8. Как по-вашему, почему отказались? То есть неужели у них настроение как-то меняется, или это какая-то тактическая, какой-то их тактический прием?
А, да, спасибо. Кстати, спасибо за вопрос. Если бы я мог попросить вас все-таки назвать меня Олег, а не Олег Эдуардович, я за 37 лет жизни вне...
Отвык. Понятно, да, не буду. Просто люди так начинают писать и в чате. Да, да. Олег, действительно, извините. Да. Насчет, почему, как по-вашему, не было празднования в этом марте?
Ну, смотрите, мне кажется, что было какое-то... Я читал, что было заявление одного из кремлевских чиновников, что этот формат устарел, что, в общем, они признали, что приходилось гонять бюджетников вот все эти 8 лет, пока шли празднования по присоединению Крыма в 2014 году. И они решили, как бы, вот новая команда, которая отвечает за внутриполитический блок, команда Сергея Владимировича Кириенко, решила отделить себя таким образом от команды Володина, которая раньше за это отвечала, и придумать что-то новое. Вот, в частности, например, как празднование, очень, я бы сказал, очень мило было, что люди в Магадане, они писали открытки, письмо из Магадана, вот, а в Москве, по-моему, прошла фотовыставка «9 лет в Крым, 9 лет вместе». А, но особенно трогательно мне показалось то, что в городе Пскове в честь этого события люди учились печь крымские чебуреки. Вот это действительно, это по-настоящему, как бы, это по-настоящему празднование такого важного события, вот, печь чебурек. Вот. Но мне кажется, вы знаете, опять-таки, вспоминая вашего коллега Станислава Александровича Булковского, я не... И никто не может с ним соревноваться в остроумии, но он вот любит предлагать кремлевской администрации разные лозунги. Я подумал, что теперь я бы тоже хотел предложить лозунг кремлевской администрации для празднования Крыма. Знаете, под каким названием? «Не можем повторить». Вот. Потому что вот, да, раз они решили повторять, то они должны так это писать, что «не можем повторить». Это будет, как бы, это также, этот лозунг может также относиться и ко всей их политике, в том числе к специальной военной операции.
Подождите, а если не можем повторить, то что вы имеете в виду? Может быть, они же скажут, что они не хотели. То есть как-то не понимаю.
Ну, смотрите, если они сказали, что они не хотят повторить этот формат, вот, то, ну и праздновать, в общем-то, особенно в данном случае нечего, потому что Поначалу это Путин, развязанная Путиным война в Украине, она замышлялась как такая как бы повторение Крымской операции, что она должна была пройти так же, в общем, относительно быстро, эффективно, бескровно и так далее. Это не удалось. Вот. Поэтому, собственно, праздновать то, что было перед лицом того, что происходит, вот, это, в общем, не очень продуктивно. Поэтому этот лозунг я и предлагаю, что не можем повторить.
Ну, смотрите, ведь обычно же они как делают? Они добиваются определенного результата и называют его победой. Да, то есть это же всегда так работало, всегда можно было сказать, что да, вот здесь мы добились цели, и нам больше не нужно. Почему это нельзя повторить сейчас?
Кстати, предложите что-нибудь, что можно было бы назвать победой. Вот что бы можно было назвать в этой ситуации победой?
У меня есть ощущение, что эти люди могут назвать победой все, что угодно. Буквально все, что угодно. То есть любые санкции, которые говорят, что, мы, что они идут нам на пользу, значит, любая изоляция, потеря людей, потеря средств, потеря возможности, контактов с остальным миром. Это же все называется победой. И оно все показано как победа. Наша страна очищается. Да, мы это слышим очень часто.
Да, неужели... Видите, как много побед у Российской Федерации в этой специальной военной операции. Поэтому вспоминать о прошлых победах, о Крыме, в общем-то, не так уж и важно, потому что тогда как бы это было в прошлом, это большая победа. Вот. Зачем? Когда вот есть сейчас множество побед, вот как бы десятимесячный штурм села Авдеевка, это большая победа. Вот. Взятие восточной части Бахмута, тоже большая победа. Вот. Так что побед множество, не обязательно смотреть в прошлое.
Как по-вашему, вы вообще можете... Вам приходят в голову какие-либо сценарии прекращения нынешней ситуации, прекращения конфликта? То есть можете себе представить, что это как закончится в какое-то время, как, ну, так сказать, ближайшее, можно так сказать?
Представить, Константин, я могу все, что угодно. Представить действительно мы можем с вами все, что угодно. Вот. Насколько это совпадает с реальностью и с интересами обеих сторон, потому что в конфликте есть, по крайней мере, две воюющие стороны, вот, и множество других заинтересованных сторон. Вот. Украинская сторона справедливо настаивает на том, что единственной возможностью мира будет являться вывод российских вооруженных сил с территории, с международно признанной территории Украины. Вот, Российская Федерация говорит, российский режим говорит о том, что надо признать новую территориальную реальность и так далее. Я для себя не вижу на данный момент, я думаю, что, к сожалению, мы увидим такой затяжной конфликт, который я называю «ни войны, ни мира». Вот, это будет затяжной конфликт, который будет вспыхивать, затухать, будут, к сожалению, умирать люди, что самое страшное в этой ситуации, будут умирать люди. Вот. Мы с этим, вот в настоящей России, мы с этим, в общем-то, как бы сталкиваемся, потому что мы же оказываем помощь и беженцам, и тем, кто пострадали во время боевых действий. И это как бы реальные смерти, которые реальные потери жизни. Множество людей, и в том числе и детей, о которых так заботится Львова Белова, вот, и которые пострадали при осаде Мариуполя и других боевых действиях на территории Украины. Думать о том, как это может прекратиться, это, в общем,
непродуктивно.
Непродуктивно. Продуктивно, на мой взгляд, делать что-то и помогать кому-то, пока вот это все, вся эта катастрофа происходит. Вот это продуктивно. А думать о том, об этом должны думать исторические мыслители, вот как там, Григорий Шалчев Хартишвили, вот, или политические мыслители, как Владимир Борисович Пастухов. Вот, я об этом не думаю, потому что это вне моих сил, а я, и это точно совершенно вне зоны моего влияния, а я предпочитаю заниматься тем, на что я могу повлиять.
Смотрите, вы чуть ранее сказали «Российская Федерация», а потом быстро исправились на российский режим. Можете сказать, почему? Почему для вас так важна сейчас разница?
Спасибо. Вот, знаете, Сантин, это прекрасный вопрос. Я вам очень за него благодарен. Я всегда и везде, во всех интервью, в эссе и так далее, все время говорю, и с самого начала говорил, и буду говорить о том, что это война путинского режима. Это не война России, это не война Российской Федерации, не война российского народа, это война путинского режима. Это было принято решение путинским режимом, Путиным. Вот, и это их война, а не война России против Украины. Вот, и это то, что я пытаюсь все время пытался донести и до своих украинских друзей, вот, и до всех, с кем я об этом беседую.
А как они воспринимают это обычно?
Знаете, все по-разному. Кто-то понимает, кто-то, и ни в коем случае я не могу осуждать людей, которые подверглись агрессии. Кто-то говорит, что не хочет делать различия между российским режимом и россиянами, и как бы налагает такую общую ответственность вину на всех россиян, поскольку они позволили этому режиму довести ситуацию до той, в которой мы сейчас оказались. Вот. Так что реакции очень разные, и понятно, что люди, которые сидят под бомбами, которые находятся вот, которые стали жертвами этой агрессии, понятно, что они имеют право реагировать так, как они реагируют. Вот. Но это не означает, что я или кто-то другой должен поменять свою точку зрения и разделять путинский режим, который развязал эту войну, и население 144-миллионный народ Российской Федерации.
Угу. Скажите, ну ведь популярное же сейчас мнение, чем дальше от Москвы, тем, наверное, чаще можно встретить этот пример, что война все-таки российская. И, ну, такое мнение часто можно услышать, что да, что вот люди не выходят на протесты, что мы не видим даже за границей какого-то большого антивоенного движения, какого-то слаженного, какого-то заметного и влиятельного. Скажите, почему... Да, как вы относитесь к этим тезисам?
Я... никого не собираюсь ничему призывать. Люди, каждый человек ответственен за самого себя и за саму себя. Вот. Тем более, что не находясь внутри России, я не имею права, морального права призывать людей к любой форме сопротивления, потому что она может быть для них опасна. Вот. Так что, знаете, сидя в безопасном месте, я считаю моральным призывать кого-то, кто находится в месте более опасным каким-либо ты действием. Каждый делает свой выбор в этом отношении. Почему нету теперь, если как бы абстрагироваться вот от этого, почему в принципе нет такого массового антивоенного движения или какого-то протестного движения? Вот. Ну, смотрите, когда 22 года общество привлекали к неучастию, что как бы это не ваше дело, это наше дело, вот, а ваше дело, смотрите, мы вам дали такое большое хорошее потребление, вам дали такую хорошую жизнь. Ну, в общем-то, народ от этого, от любого общественного участия и отучили. Но при этом, все равно есть, безусловно, масса людей, которые не выходят на протесты, не ходят с плакатами по улице, но которые при этом, и мы знаем это достоверно, помогают, оказавшись в беде, жертвам путинской агрессии. Вот. Они это делают очень эффективно, слаженно и при этом, не, естественно, избегая любой публичности. Вот, потому что они хорошо знают, будучи жителями Российской Федерации, чем эта публичность может закончиться для них. На мой взгляд, это очень ценно. Вот эта вот солидарность, которую, как я и сказал, вот те жители России, те российские волонтеры проявили в самом начале войны и продолжают проявлять, помогая украинским беженцам и тем украинцам, которые оказались в России. Вот, это очень ценно. Кроме того, вы знаете, вот опять-таки, возвращаясь к нашему опыту, к опыту нашей организации, мы в начале марта объявили сбор средств для помощи украинским беженцам и жертвам вот этой путинской агрессии. 96, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь, пожертвований, которые просто пролились на нас, это были пожертвования от... Ну, я не могу сказать, что это были российские граждане, это были, скажем так, люди русской культуры, потому что это было очень много людей, которые давно эмигрировали, это были люди, которые только что эмигрировали и так далее, и которые были достаточно стеснены в средствах, но тем не менее они чувствовали себя ответственными, и у них было это желание помочь. Вот. Так что и это очень ценно. И, может быть, это ценнее того, чтобы выходить на митинги.
Мне вот стало интересно, да, вот появилась эта организация, вы занимаетесь, чем сейчас занимаетесь, а можете сказать, как, почему вот вы конкретно начали этим сейчас заниматься? Что вас побудило?
Вы имеете в виду конкретно я? Или
да,
конкретно?
Вот именно вы, просто вот как так вышло, что вы стали управляющим директором такой организации, которая помогает вот жертвам? Почему решили пойти?
Как и все.
Или организовать, или что? Или как?
Опять, знаете, процитирую Владимира Сорокина. У него есть такой замечательный маленький роман, назывался «Лошадиный суп», который начинается так. Как и все важные вещи, это случилось, это произошло случайно. Это произошло случайно. Я покинул Советский Союз 37 лет назад уже почти. Вот, в общем-то, мало был вовлечен в то, что происходило в России, но, безусловно, приезжал в Россию достаточно редко, когда у меня выходили книги туда, и так был дистанцирован от российской общественной и политической жизни. Но вот когда началась война в феврале, то я, знаете, я как будто бы вернулся в родную страну. Вот я почувствовал, что я там внутри, я снова нахожусь там. И когда инициаторы проекта «Настоящая Россия» Григорий Чхартишвили, более известный публике как Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев обратились ко мне и попросили меня возглавить эту инициативу, я не отказался, скажем так. Вот. И потому что, ну вот вы знаете, это просто как бы такой, ну, я в принципе считаю, если можно помочь, то нужно помочь. Вот. И, да, вот как я всегда по мере возможности это делал, вот, и в этом случае, поскольку ни у одного из них не было опыта, ну, может быть, кроме Сергея Маратовича, который просто по причине занятости не мог им заниматься сам, управление какими-то организациями, вот, я в это включился и взял на себя вот такую техническую сторону организации этой помощи всей. И да, вот так вот это произошло. В общем, произошло само собой, скажем так. Вот. Хотя я не российский гражданин, я никогда не был российским гражданином. И, скорее всего, уже, наверное, я думаю, эта честь меня обойдет. Вот. Так что я мог бы сказать, ну, это вообще меня не касается. Я американец, я британец, я живу уже давно не там. Вот. Но не сказал.
Вот. А когда вы сказали, что вы почувствовали, что снова вернулись, ну, опять начали на родину, да? А вы имеете в виду Советский Союз, да, в первую очередь именно?
Я имею в виду эмоциональное, психологическое состояние необходимости чего-то делать. То, о чем Александр Александрович, Александр Александрович Солженицын говорил, что как бы в своих письмах к советской интеллигенции, вот, что есть необходимость, вот, даже если это и не получится, Вот, потому что не было явно, что получится в советское время, то это не значит, что не нужно делать. Вот я вернулся вот в это состояние, вот, понимая, что мы вносим какую-то крошечную лепту в дело гуманитарной помощи, вот, но не делать это нельзя. Не делать это нельзя, потому что как бы любая лепта, она... Любая контрибуция в данном случае может помочь, может спасти жизни людей. Вот, вот знаете, вот сейчас, например, мы закончили, практически закончили оформление гранта такому украинскому фонду «Я Мариуполь» называется. Это украинский фонд, который занимается помощью пострадавшим во время осады Мариуполя, которые были вывезены оттуда и находятся в Западной Украине в основном. Вот. И это, в общем, тяжелая ситуация, Константин, я вам скажу, потому что и самая тяжелая в этой ситуации, потому что приходится принимать решение, кому оказывать помощь, кому не оказывать помощь. Потому что мы, как, например, вот мы как организация, мы, у нас прописано в нашей миссии, что мы оказываем помощь жертвам войны. А мне фонд «Я Мариуполь» присылает список детей, которые мы выдаем как бы на лечение, кому выдаем этот грант. И там девочка несчастная, которая выбила глаз при бомбардировке, мальчик, которому оторвало ногу и так далее. И в том числе там также есть, я вижу, там, например, ребенок, у которого последняя стадия рака, или ребенок, у которого ДЦП. И я их, Константин, должен исключить из этого списка. Я их должен оттуда выкинуть, потому что они не являются жертвами войны. И ну, кто-то им должен оказывать помощь. Понимаете? Вот это страшная вещь, когда вот, самая, наверное, тяжелая во всем этом для меня лично, когда ты должен взять на себя ответственность и решать, кому оказать помощь, то есть вот, и кто будет дальше жить, а кому нет.
Вот это я не завидую вам совсем. Искренне могу сказать, что да, я как бы никогда бы не хотел принять такое решение. Скажите, вы вот как в своей должности, да, вы упомянули, что очень многие, ну, вы их сказали, людьми русской культуры, да, но среди них, судя по всему, имеется в виду, что многие россияне действительно тоже оказывали помощь и тоже выделили средства. На Западе видят, что это происходит и придают этому значение, или это только вот мы здесь понимаем, а в целом в западном мире это все обходит, ну, то есть неважно, неинтересно.
Ну, мне трудно говорить как бы от лица всего коллектива, знаете, как коллективного Запада, да, понимаете?
Ну, как вы чувствуете? Это же, вы же тоже один из людей, который занимается такой деятельностью. Вот вы чувствуете, что вас видят, или это как бы такая деятельность не очень такая популярная, не очень интересная?
Ну, нас видят те, кто, в принципе, наблюдает за ситуацией. Это не то, что, знаете, вот каждый человек, он стоит на Западе и думает о том, что же происходит между Россией и Украиной. Вот. И вообще, как себя ведут в данном случае люди русской культуры. Это явно совершенно является приоритетом для большинства западных людей. Вот. Ну, вы знаете, не знаю, но я вот вернусь к тому, с чего я начал. Это же не важно. На самом деле, вот это не важно. Это важно... видят вас, одобряют вас. Важно, что это нельзя не делать. Вот, вот это вот важно. И я очень благодарен всем россиянам, всем людям русской культуры, которые поддержали нас и которые поддержали не нас, которые поддержали другие инициативы, безусловно. Вот, и оказали помощь, вот, почувствовали моральную. Это даже не ответственность. Это, знаете, такая моральная необходимость. Вот, для того, чтобы оказать помощь тем, кто попал в беду, тем, кто стал жертвой путинской агрессии в Украине. Угу. Спасибо вам. Спасибо.
Да, да, тоже, да, здесь, собственно, понятно. Смотрите, стало ли в последнее время тяжелее заниматься такой деятельностью? Кто-то не мешает ли в связи с тем, что там ряд стран, например, объявляют, дают России статусы там, там, спонсор терроризма и так далее?
Ну, нет. Нет, не стало тяжелее, потому что, как я уже сказал, основная... база, знаете, есть такое выражение теперь, я выучил профессиональный жаргон, когда стало это называться донорская база. Да? Вот основная наша донорская база — это, конечно же, все-таки граждане Запада, это все-таки в основном россияне или бывшие россияне, или бывшие жители Советского Союза. Их тоже очень много, это не обязательно люди из России. Вот, есть множество людей из других бывших советских республик, вот, которым очень благодарны тоже за помощь. Да. Отношение чиновничества западного к нам, оно тоже очень разное. Как бы, если, например, западные фонды, которые предоставляют гранты организациям, относятся к нам достаточно благосклонно. Вот они понимают. И тот факт, что мы все связаны в той или иной степени с русской культурой, хотя и Михаил Николаевич Барышников никогда не был российским гражданином, я им никогда не являлся. Вот. Несмотря на это, мы как бы все вот люди русской культуры. В данном случае мы для них представляем в какой-то степени вот эту вот русскую культуру, ну, в той степени, с которой они с нами общаются. Вот. Также наше общение с чиновниками из Европарламента, вот, находим полное понимание. Хотя, безусловно, я знаю о случаях и достаточно массовых дискриминационного отношения ко всем россиянам вообще, со стороны, особенно со стороны банковской инфраструктуры Запада, вот, что не всегда является справедливым. Да, но мы на себе этого не испытали, скажем так.
Ясно, ну какие-то получаются у нас хорошие новости. Давайте на этом тогда поставим точку. У нас остаются считанные секунды. Я напомню, что в эфире с нами был Олег Родзинский, управляющий директор благотворительной организации «Настоящая Россия». Олег, большое вам спасибо, что провели до с нами время. Всего хорошего.
Спасибо большое за эфир. До свидания. Да.
И зрителям также напомню, что дальше у нас сегодня программа «Потапенко», курс «Потапенко» уже через несколько минут, потом будет Лиза Аникина «Вслух и эхо», и вечером уже особое мнение Демьяна Кудрявцева и программа «Статус». Всем всего хорошего, до свидания.